Вскоре Мунук нашел боковое ответвление тропы. Раз в десятый он обернулся, чтобы убедиться, не следит ли кто за ним, а затем быстро скользнул между двумя наклонными валунами, которые обрамляли тайный проход. Через полдюжины шагов сумрачный лаз закончился, перешел в тропу, что велась по дну глубокой расселины. Тени поглотили торговца, когда он зашагал по ней. До заката оставалось едва ли 100 ударов сердца. Задержка с мостожогами может обернуться катастрофой, если он не поспеет навстречу.
«Известно»,
— прошептал он,
— «что боги не славятся склонностью к прощению».
Монеты были тяжелыми, сердце гулко стучало в груди. Он не привык к таким физическим усилиям. Мунук ведь был мастером, искусником. У него тянулась черная полоса, это правда. Он ослаб от опухолей между ног, это несомненно. Но талант и сметка лишь обострились из-за боли и горя, которые ему довелось пережить.
«Благодаря этим недостаткам я и избрал тебя, Мунук. И благодаря твоему мастерству, разумеется. О да, мне необходимо твое мастерство».
Божье благословение наверняка поможет избавиться от опухолей. А если нет, то 300 золотых советов хватит, чтобы оплатить услуги целителя с Денулом в Даруджистане. В конце концов, неразумно полагаться только лишь на Божью благодарность за услуги. Мунук сказал мостожогам правду об аукционе в Крепе. Следует позаботиться о путях отступления, запасных планах, и хотя ваяние и резьба были отнюдь не главными его талантами, Мунугу не хватало скромности, чтобы отрицать высокое качество своих работ. Они, разумеется, ни в какое сравнение не шли с его искусством художника.
Ни в какое сравнение.
Он быстро шагал по тропе, не обращая внимания на неестественный туман, который окутал одинокого путника. Через 10 шагов, когда он миновал врата пути, склоны и кряжи восточной Тахлинской гряды совсем исчезли, а туман рассеялся, открыв безликую каменистую равнину под болезненным небом. Чуть дальше на равнине стоял укрытый шкурами шатер, над которым висел темно-синим маревом дым. Мунук поспешил туда. Задыхаясь, мастер присел у низкого входа и поскребся о кожаный клапан, прикрывающий его. Изнутри послышался надсадный кашель, а затем хриплый голос проскрипел:
«Входи, смертный!»
Мунук вполз внутрь. Едкий густой дым сразу же впился ему в глаза, ноздри и горло, но после первого же вдоха легкий холодок начал расходиться от легких. Не поднимая головы и отводя глаза, Мунук остановился у входа и ждал.
«Ты опоздал»,
— сказал Бог. Дыхание вырывалось из его груди с болезненным присвистом.
«Солдаты на тропе, повелитель. Они нашли ее».
Мастер улыбнулся грязному камышу на полу шатра.
«Нет, они обыскали мешок, как я и предполагал, но не меня самого».
Бог снова закашлялся. И Мунук услышал, как жаровня со скрежетом двигается по земле. На угли упали какие-то семена, и дым стал гуще.
«Покажи».
Мастер сунул руку за пазуху и вытащил толстый сверток размером с книгу. Развернул его так, что стала видна колода деревянных карт. По-прежнему, не поднимая головы, Мунук вслепую подтолкнул карты к Богу, рассыпав их веером. Он услышал, как Бог затаил дыхание. Затем раздался тихий шорох. Когда голос зазвучал вновь, он был уже ближе.
«Изъяны?» «Да, повелитель. По одному недостатку на каждой карте, как ты и приказал». «А, это меня радует, смертный. Твое искусство несравненно. Воистину, это образы боли и несовершенства. Все они измучены, искалечены страданием, ослепляют око и разрывают сердце. Более того, я вижу застарелое одиночество на лицах, которые ты написал».
Холодное веселье прозвучало в следующих словах.
«Ты изобразил собственную душу, смертный». «Я знал мало счастья, пове...»
Бог зашипел.
«И ждать его не стоит. Ни в этой жизни, ни в тысячи других, которые ты обречен пережить, прежде чем обретешь спасение. Если, конечно, ты пострадал довольно, чтобы заслужить его». «Молю не прекращать моих страданий, повелитель»,
— промямлил Мунук.
«Лжешь. Ты мечтаешь об удобстве и довольстве. Ты несешь с собой золото, которым надеешься приобрести их. Ты собираешься как шлюха торговать своим талантом, чтобы добиться еще большего. Даже не пытайся отрицать это, смертный. Я знаю твою душу. Я вижу ее алчность и похоть в этих изображениях. Не бойся. Подобные чувства меня забавляют, ибо они путь к отчаянию.
Да, повелитель.
Теперь, Мунук из Даруджистана, твоя награда.
Старик завопил, когда огонь вспыхнул в опухолях у него между ног. Извиваясь в агонии, он скорчился, сжался в комок на грязном камыше. Бог рассмеялся. Ужасный звук сорвался, перешел в надсадный кашель, который долго не прекращался. Боль, как вскоре осознал Мунук, ослабла.
«Ты силен, смертный. Тебе даровано еще несколько лет жалкой жизни. Увы, поскольку совершенство мне ненавистно, его не должно быть и среди моих возлюбленных чад».
«Повелитель, я не чувствую ног».
«Боюсь, они мертвы. Такова была цена исцеления. Похоже, мастер, теперь придется долго ползти туда, куда ты собирался попасть. Но помни, дитя мое, что истинная ценность лежит в самом странстве, а не в достижении цели».
Бог снова расхохотался, что вызвало новый приступ кашля. Понимая, что аудиенция окончена, Мунук подтянулся, развернулся и пополз, волоча мертвый вес бесчувственных ног ко входу, а снаружи лег, задыхаясь. Боль, которую он теперь испытывал, шла из самой его души. Он подтащил к себе мешок, положил на него голову. Мокрый от пота лоб уперся в твердые столбики монет.
«Моя награда»,
— прошептал он.
«Благословенно касание павшего. Веди меня, о повелитель, по пути отчаяния, ибо я заслужил в этом мире боль бесконечную».
Из шатра за спиной снова послышался хохот у вечного бога.
«Насладись этим мгновением, дорогой Мунук. Твоей рукою начинается новая игра. От касания твоей руки этот мир содрогнется».
Мунук закрыл глаза.
«Моя награда».
Дымка еще долго смотрела вслед торговцу, хотя он давно уже скрылся из виду.
«На самом деле»,
— пробормотала она, —
«он не тот, кем кажется».
«Да, все они не такие», — согласилась Хватка, поглаживая браслет на руке.
«Худо в Торквес, такой тесный. Рука у тебя, капрал, наверное, усохнет и отвалится».
Хватка выпучила глаза.
«Думаешь, он проклятый?»
Дымка пожала плечами.
«Я бы на твоем месте попросила быстрого Бена на него внимательно посмотреть. И чем раньше, тем лучше».
«Тоговые яйца! Если ты подозревала...»
«Я не сказала, что подозревала, капрал. Это ты начала жаловаться, что браслет тесный. Снять его можешь?»
Хватка нахмурилась.
«Нет, хоть тебя бери».
Дымка отвела глаза. Хватка подумала, не пора ли отвесить ей хорошего пинка, но эта мысль посещала капрала по меньшей мере раз 10 за день с тех самых пор, как они вдвоем заступили на этот пост, и Хватка опять ее отбросила.
300 советов заплатить за то, чтобы рука у меня отвалилась. Чудесно!» «Мысли позитивно, капрал. Тебе будет о чем поговорить с Дуджиком».
«Ну и стерва же ты, Дымка!» Та только польщенно улыбнулась.
«Ладно, а камешек ты этому старику в мешок подбросила?» «Так точно. Слишком он был нервный, чтобы не подбросить. Чуть в обморок не упал, когда я его второй раз остановила, да?»
Дымка кивнула.
«Так что», — проговорила Хватка, раскатывая рукав, — «быстрый Бен его выследит, если он не вытряхнет мешок».
Хватка хмыкнула.
«Да его меньше интересовало содержимое мешка, чем меня. Нет, все важное он нес под рубашкой, тут не ошибешься. Как бы там ни было, он наверняка расскажет всем, когда доберется до крепи. Контрабандистов на этой тропе сразу поубавится. Попомни мое слово, я на это деньги ставлю. К тому же я ему вбросила намек на то, что в разделе проскочить было бы легче, пока ты советы собирала».
Улыбка Дымки стала шире.
«Хаос, толпа, все такое. Хаос там только в том смысле, что команда Парана не знает, куда девать все поступления. Давай-ка едой займемся. Маранты, небось, будут вовремя, как обычно».
Обе женщины направились обратно вверх по тропе. Через час после заката прибыло звено черных марантов. Один за другим, громко жужжа, кворлы спускались в круг зажженных фонарей, которые выставили хватка и дымка. Один из марантов привез пассажира, который спрыгнул с седла, как только шесть ножек кворла одновременно коснулись земли. Хватка ухмыльнулась, глядя на разразившегося проклятиями человека.
«Давай сюда, Бен!»
Он резко обернулся к ней.
«Какого худа ты тут вытворяешь, капрал?»
Ее улыбка исчезла.
«Да ничего особенного, чародей. А что?»
Тощий темнокожий маг покосился через плечо на марантов, затем поспешил к тому месту, где стояли хватка и дымка. Заговорил, понизив голос.
«Проще все надо делать, худ его бери. Я над холмами чуть с седла не упал. Тут пути вьются, силы несет отовсюду».
Он вдруг замер, затем сверкнул глазами и шагнул вплотную к капралу.
«И от тебя тоже, хватка,